В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемещева. И сегодня мы рассказываем о лечении в кардиологическом санатории. У нас в гостях главный врач санатория «Энергия» одного из подмосковных санаториев кардиологического профиля. Это Виктория Александровна Бетехтина, кандидат медицинских наук, врач-клинический фармаколог и, что неожиданно, человек со вторым юридическим образованием, чем мы обязательно воспользуемся в течение нашей передачи, потому что права пациента – это то, что
это
нуждается.
Важно.
Это важно, правильно.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Виктория Александровна, вот есть такая система санаториев. Она досталась России в наследство от Советского Союза. Вот в каком она приблизительно сейчас состоянии?
В двух словах, конечно, сказать нельзя. Намного богаче это было раньше. Шире был охват. Больных на долечивание отправляли большее количество населения. Сейчас эта система изменилась в целом. Очень небольшой процент попадает из больниц на долечивание. Но, слава богу, есть надежда, что и расширится круг заболеваний, и увеличится количество людей, которые этим смогут воспользоваться. Это зависит от знания пациентов, родственников, может быть. И есть надежда, что все-таки врачи будут это знать и тоже предлагать своим пациентам такую возможность долечивания после
больницы. А что нужно знать вот пациенту или его родственнику?
Что есть такая возможность. Есть возможность для у трудоспособного населения долечиваться.
То есть у тех, кто работает.
У тех, кто работает. Долечиваться в условиях санатория. Это
после инфарктов, инсультов.
После инфарктов, инсультов. Есть много, большой перечень заболеваний, и он расширяется постепенно. Там не только кардиология, там даже долечиваются, не долечиваются, отправляют туда даже беременных. Между прочим, это вот появилось
это
буквально недавно.
Лучше, да,
буквально
чем сохранение в клинике.
Конечно, потому что когда мы можем оказать помощь пациентам, которые еще не перенесли тяжелых последствий той же самой гипертонической болезни, это намного важнее. Мы тогда можем больше оказать им помощь, мы улучшим качество их жизни и, в общем-то, продлим ее. Это очень важно. Кардиология, к сожалению, это бич не только нашей страны, всего мира. Это первое, к сожалению, первое место по смертности. Связано ли это с обследованиями, с улучшенными, да, с продолжительностью жизни, это другой вопрос. Но охват, ну, практически стопроцентный по заболеваемости кардиологии.
То есть та или иная сердечная болячка есть у любого человека определенного возраста?
Ну, практически да.
А какая самая главная, так сказать,
ну,
самая основное,
распространенная? Ну, конечно, бич – это наша гипертоническая болезнь, самая любимая. И, конечно, это ишемическая болезнь сердца. Ко мне, когда пациенты попадают, они так говорят: у меня ИБС. Уже все знают, уже научены. Начитанные, к сожалению, да, это что? Это элементарный кардиосклероз, то есть закупорки, грубо говоря, таким простым языком, закупорки сосудов атеросклеротическими бляшками, сужаются сосуды, не хватает питания сердца, отсюда все проблемы. Это стенокардия напряжения, это даже вот элементарная одышка при ходьбе, человек ее не расценивает как стенокардия напряжения, тем не менее, это ее проявление. Это, к сожалению, очень опасная такая есть ситуация, когда не болит ничего, а в то же время мы получаем по ночам приступы ишемии, и это можно выявить только специальными обследованиями.
Многие это не знают,
да, многие это не знают, не только пациенты, но, к сожалению, врачи это не назначают. Ну, они им не назначат, если пациент не жалуется. Такого стопроцентного охвата, конечно, такой диспансеризации населения, как это было, сколько-то, я уже не помню, сколько лет назад, такого нет. А, конечно, хотелось бы, чтобы все были обследованы, чтобы могли мы начать помощь как можно раньше. Не только санаторно-курортную, это, конечно, замечательно, если этим кто-то пользуется, но и медикаментозную. Это иногда бывает намного проще.
А вот какие могут быть все-таки у человека самые первые, самые ранние признаки недостаточной деятельности сердца, на которые ему стоит обратить внимание и уже, что называется, прицельно бить в колокола в своей поликлинике и требовать положенного?
Вы знаете, даже элементарно головная боль может свидетельствовать о том, что что-то не в порядке с сосудами. Потому что...
То есть недостаточное кровоснабжение.
Конечно.
Уже по сонным артериям.
Конечно, потому что та же самая стенокардия напряжения, это нельзя сказать, что это только сердце страдает. Это общее заболевание сосудов, это все сосуды больные. И здесь сердце наиболее чувствительно к недостатку кислорода, оно первым реагирует на это.
Ну, это неудивительно, оно работает всю жизнь, работает, когда мы спим и когда мы гуляем, и оно работает серьезно. Представляете, какой гигантский столб крови, да, оно все время двигает.
Конечно, конечно, это мотор. Часть населения попадает в санаторий на долечивание из больниц, но большая часть населения в последние годы к нам поступает пенсионного возраста. Средний возраст...
По соцстраху.
По соцстраху. 75-80 лет. Конечно, глобально мы им помочь не можем, но косвенно, помогая лечением определенными методиками, мы подлечиваем сосуды, помогаем суставам, помогаем позвоночнику, в целом диеты, климатотерапии, добрым словом, мы людям помогаем. И я думаю, что
определенную разгрузку сердца обеспечивает, терапия сопутствующих заболеваний, это тоже очень важно. А вот лица вот такого пожилого возраста, они получают путевки от пенсионного фонда за счет средств социального, от соцстраха, да? Они что-то должны для этого делать, я имею в виду, сами лично, или просто тихо ждать, когда их позовут и принесут?
Конечно, они должны высказать свое желание на получение санаторно-курортной
путевки. В поликлинике или в отделении соцстраха.
И там лучше для подстраховки это
сделать. В письменном виде, уважаемые слушатели.
Дальше уже решают на месте, может ли человек получить санаторно-курортную помощь, потому что очень много есть противопоказаний для лечения. И дальше уже он ждет путевку. Ну, конечно, лучше стараться.
А как долго он ее ждет?
Ой, вы знаете, к сожалению, ко мне попадают пациенты, которые 80 лет приезжают в санаторий первый раз.
Ужасно.
Конечно, когда человек работал всю жизнь, и он имеет право на санаторно-курортную, на адекватную помощь. У нас же все-таки в Конституции записано, мы социальное государство, заботимся
об этом,
о детях,
правда, сейчас предпочитают не вспоминать у нас в правительстве.
Поэтому, конечно, когда человек выходит на пенсию, то надо ему как-то помогать, чтобы жил он лучше, качество жизни, чтобы улучшалось, а не сводил концы с концами, извините.
Ну вот, тем не менее, если как-то взять это дело под личный контроль и периодически тормошить поликлинику и фонд,
надежда,
то это, наверное, убыстрится.
Да, надежда.
А нет ли какого-то нормативного документа, где было бы написано, вот именно столько тебе положено, условно говоря, раз в 5 лет или раз там в 3 года?
Вот.
Или это все на чистое решение местных
властей? Вы знаете,
властей?
Я вот так вот сказать на 100% я не скажу. Мое подозрение, что это должно быть не меньше, чем раз в 2 года. Если человек не отказывается от льгот в пользу денежного эквивалента, то ему положено и льготное обеспечение лекарств, и санаторно-курортное лечение.
И, может быть, 2 раза в год, уважаемые слушатели. Обратите
раз
внимание.
В 2 года,
раз
скорее
в 2 года.
Всего. Насчет раз в год я не даю.
Ну, я
а вот
это оговорилась,
года,
да.
Мне кажется, я могу тут тоже ошибиться, но, по крайней мере, не раз в 10 лет. Это точно абсолютно. Вот, и тогда, конечно, если человек какие-то прилагает усилия к этому, то есть возможность, что все-таки это увенчается успехом.
Да. Ну а сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну и мы возвращаемся к нашей теме, то есть кардиологии в ее длительном таком развитии, вне острого состояния. Я напоминаю это слушателям для того, чтобы провести четкую грань между лечением в стационаре, когда какие-то острые ситуации возникают, вплоть до инфаркта, и лечением уже, так сказать, на свежем воздухе в санатории. Вот. А что сейчас может предложить такой, в принципе, не газпромовский, я бы так сказал, санаторий, то есть не перенасыщенный всем богатством современной аппаратуры.
Это абсолютно точно. Ну, конечно, в первую очередь это внимание врача. От этого очень много зависит.
За которым не надо сидеть 3 часа в очереди.
Не нужно сидеть, да. При попадании в санаторий лечащий врач назначает лечение, начиная от диетотерапии и климатотерапии. и заканчивая какими-то специфическими уже видами лечения, как физиотерапия, водолечение.
У вас есть бассейн, насколько я знаю.
У нас замечательный бассейн. Ну, практически все санатории имеют более-менее похожую базу. Где-то они могут отличаться по набору каких-то процедур. Но, в принципе, это все общее. Это лечение остеохондроза, это лечение суставов, сосудов, бассейны, ванны, грязелечение, парафинолечение.
И у вас магнитры. Есть грязелечение?
У нас есть парафинолечение. Азокерит у нас есть.
А что это дает?
Он поддерживает функцию сосудов. Люди начинают порхать.
Замечательно.
Вы знаете, если, конечно, воспользоваться этим раньше, то эффект будет, конечно, намного лучше. Вот те люди, которые ценят свое здоровье, я имею в виду люди, которые еще его окончательно не потеряли, они имеют больше шансов на то, чтобы восстановить те же самые артрозы, артриты, помочь позвоночнику, понимаете сами, какая нагрузка на него падает. Поэтому, использовав свой отпуск, разбив его по 2 недели, ну, хотя бы 2 недели дать санаторию, чтобы интенсивно пролечиться, даже в зимнее время, например, потому что в санатории неважно, какой период времени вы захватываете. Это очень важно. Это очень важно для того, чтобы восстановиться, уйти от стрессов, посидеть на диете, пообщаться с врачом. Такого контакта с врачом, как в санатории, нет нигде. Нет ни в больнице, я имела опыт работы в больнице, ни в поликлинике, тем более. Здесь врач рядом с вами, он ваш друг, он ваш помощник, к нему нужно прийти поговорить, что лучше съесть, что лучше, какой кефир, молоко, чай, кофе, что лучше попить, какой синтуки и так далее и тому подобное.
То есть масса вопросов, которые мы обычно решаем по принципу «одна соседка сказала», а ведь
да,
это не очень правильно.
Да, абсолютно точно. Кроме того, все-таки мы стараемся следить за новостями медицины. И хотя преимущественно мы не вмешиваемся в лекарственную терапию, с которой к нам приезжают пациенты, но иногда сталкиваемся с опиющими случаями.
А когда какие это случаи?
Люди...
Расскажите, пожалуйста.
Ну, например, вот у нас был случай, когда длительное время пациентку лечили от кашля на протяжении нескольких лет, а при этом она пила около 7 препаратов кардиологических от того всего. Вот. И периодически она пила антибиотики. Причем она пропила, ну, наверное, ну, весь набор антибиотиков, который доступен в аптеке. А оказалось, что просто это побочные эффекты от лекарственных препаратов, которые она пьет.
Какого именно?
От энолаприла. Ингибиторы АПФ дают такие побочные эффекты, к сожалению. И после того, как мы сняли этот препарат, все прошло. Она уехала от нас счастливая. А, собственно говоря, это лежало на ладони. Вот, к сожалению, такие случаи бывают. Тут, конечно, мы вмешиваемся. И... Когда не ограничено время общения с пациентом, то польза здесь, ну, просто переоценить нельзя, потому что здесь можно посоветовать, какие препараты лучше пить, в какой дозировке, в какое время, в какой период, с чем комбинировать. А, собственно говоря, сейчас клиническая фармакология так далеко шагнула, что есть варианты для выбора, можно подобрать и удобные приемы, чтобы пациент не забывали пить лекарства, и удобные формы, потому что есть комбинированные препараты, потому что самый большой бич для кардиологических заболеваний – это атеросклероз.
И уже и давно... все время с ним надо бороться.
С ним надо бороться постоянно, да. А некоторые пациенты даже ни разу в жизни не сдавали холестерин крови, не говоря уже о других липидах. Поэтому вообще не имеют никакого представления даже об этом. А может быть, если бы он 10 лет назад стал пить эти препараты, у него бы и не развилось то, что мы сейчас имеем по 6 инфарктов. Как рассказывают нам, у меня было 6 инфарктов и 5 микро. И уже думаешь, господи, не дай бог хоть тронуть этого человека, чтобы там что-нибудь случилось. Поэтому... Кроме того, есть такое понятие, как удлинение периода действия препарата. Всегда стараются сейчас препараты делать более
пролонгированное
действие, да, для того, чтобы пациент не забивали их просто элементарно пить. Кроме того...
Это очень важно, уважаемые слушатели. Я еще раз напоминаю, что буквально даже в Западной Европе проводились серьезные испытания на исследования на 6-20 тысячах человек, и с изумлением обнаруживали, что до 65% больных, которым прописана, показана пожизненная терапия по случаю или кардиологических заболеваний, ну, с кардиологическим несколько легче, но по случаю гипертонии, они уже на второй, первый год бросают лечение. Да, бросают, потому что или забывают, или думают, что мне и так будет
прошло.
Ничего. Прошло. Вот, к сожалению, это не так. Вот, Виктория Александровна, скажите это громко.
Да, пользуясь случаем, я призываю тех, у кого все-таки стоит такой диагноз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, и эти заболевания хронические. К сожалению, в возрасте 20-летнего сосудов, какие они бывают 20 лет, уже они такими не будут никогда, даже если вы 2 недели пропили самые замечательные препараты, которые есть. Поэтому вам нужно пить препараты постоянно, соблюдая их режим. Ну, может быть, там меняться их названия могут быть, но само понятие, то, что это должна быть постоянная терапия, а не от случая к случаю, или по мере давления посмотрю, то ли пить, то ли не пить, вот это, конечно, не должно быть. Лекарственная терапия должна быть постоянной. И старайтесь все-таки посещать своих лечащих врачей, чтобы вовремя отрегулировать что-то. Вот тут я хотела бы еще обратить внимание на то, что при подборе терапии очень важно сначала провести мониторирование давления. Ну, если вам это не предложил ваш лечащий врач, ну, вот наша публика, которая нас сейчас слышит, ну, хотя бы вы этим воспользуетесь, хотя бы вот вам я помогу. Сначала нужно провести мониторирование давления, в течение суток его записать, посмотреть, что делается ночью с ним, потому что ни один врач вам его ночью не померит. Что делается под утро, и существуют различные препараты, которые действуют в разное время суток, в разный период времени надо их пить. Ну, большой арсенал. В принципе, врачи это знают. Я работала на кафедре клинической фармакологии.
В 23-й больнице.
Шестой больнице, на замечательной кафедре Юрия Борисовича Белоусова. И к нам приходили очень много врачей, которые не знали клинической фармакологии препаратов. И приходилось объяснять. И оказалось, это абсолютно несложно, элементарно. Это просто нужно понять. И многие врачи это знают. Слава богу, клиническая фармакология у нас развивается. И дай бог дальше и жить, и развиваться. И еще один момент хотела обратить внимание, как это ни странно, это резко я сейчас переключу внимание аудитории, бич у нас, храп. Вы извините, да. Это может быть смешно, но...
Это не смешно, это как раз я хотела как раз об этом вас попросить рассказать.
Да, вот мы в санатории столкнулись с тем, что люди селятся по 2 человека и начинают страдать, друг другу они мешают. И, казалось бы, вроде, ну да, ну неудобно, неудобно и только. Я хотела бы обратить ваше внимание, храп это очень опасно. Синдром ночного апноэ, так он называется, в медицине чреват различными утренними кризами.
Это могут быть сердечными.
Да, это могут быть инфаркты, это могут быть залпы экстрасистолии, вдруг нарушается ритм, вы сами поймете, вдруг останавливается дыхание. Сердце, организм надо спасать.
Сердце в панике.
Взрыв, да, начинает взрыв. И отсюда мы имеем очень большое количество конфликтов именно в утренние часы. И на самом деле доказана уже сейчас именно связь вот таких вот ситуаций с ночным апноэ. И существуют методики его лечения. И я думаю, что, может быть, как-то уделите внимание в другую передачу, побольше об этом расскажете. Я хотела бы обратить внимание, это небезопасно, это нужно лечить.
То есть, если вы прислушаетесь к нам и возьмете курс на правильное периодическое лечение в санаториях, то обратите внимание... Может быть, вам достаточно легко помочь справиться с храпом, потому что он действительно в определенном возрасте есть у всех. Я сама недавно обнаружила, что началась некоторое посапывание, похрапывание.
Это все возможно исправить, да. И на самом деле были такие случаи, когда, излечив это заболевание, люди расставались с давлением. С давлением и с нарушением ритма.
И вот заметьте, что очень многие гипертоники жалуются именно на утреннее давление.
Да, конечно.
И вот, может быть, такая глобальная составляющая это утреннего давления именно храп.
Очень запросто.
Так что, а что еще человеку, который готов, вот, взял курс на лечение в санатории, что ему еще у себя надо посмотреть, какие анализы, может быть, дополнительно поделать?
Вот что касается подбора санаторно-курортного лечения, какой санаторий, в какую область? Не обязательно это Подмосковье, может быть. Что нужно сделать для того, чтобы оформить санаторно-курортную карту, которая обязательна для санатория? Все это врачи расскажут на месте. Все врачи это знают, у всех есть перечень приказа Минздрава ограничено, что нужно для оформления санаторно-курортной карты. Вот это вот, насчет этого беспокоиться не нужно. Это вам подскажут в поликлинике. А главное желание. Желание, стремление это получить.
Ну, это вот... желание и стремление – это правильно. Это начало всякой борьбы за свое здоровье. Но ведь, наверное, нужно же еще что-то с собой взять. Насколько я понимаю, лекарственное обеспечение штатных санаториев, оно не такое, как у стационаров. И трудно рассчитывать, что необходимые препараты у вас наличествуют.
Но здесь нужно понять одно. Те пациенты, которые приезжают по путевкам со страха, они обеспечиваются льготным лекарственными препаратами по месту прикрепления, как правило, это место жительства. И поэтому, естественно, они с ними и должны приехать. И тут я, может быть, повторюсь, мы можем вмешаться, если что-то мешает пациенту. А мы, как правило, мы это лечение трогаем. Мы немножечко можем подредактировать. А, как правило, они пьют свои таблеточки. Как они приехали, так они пьют, потому что они уже понимают, что это заболевание хроническое, пить таблетки нужно.
Замечательно. И вот к этому больному, приехавшему с картой, со своими таблетками, может быть, если это будет после нашей передачи, уже вылечившему храп, что в первую очередь надо сделать в санатории?
В санатории, в первую очередь, он должен расслабиться и забыть о тех стрессах, которые его окружали. Он должен настроиться на положительное лечение, а дальше уже все за него сделают. Сделают врачи, медперсонал, персонал санатория, создадут самую благоприятную атмосферу, потому что, ну, по крайней мере, по своему санаторию я знаю, что мы своих пациентов очень любим и стараемся, ну, всеми силами, возможностями их помочь, им помочь.
Я могу даже подтвердить на личном опыте, что и кормите хорошо.
Даже иногда чересчур.
То есть как это?
Ну, стараются разнообразить диету. Ну, что получается? Человека, приехав в санаторий, увидев всякие вкусности, несмотря на то, что у него прописана какая-то диета ограниченная, ну, если он захочет что-то другое поесть, у него это никто не отнимет. Поэтому кушают. Мы даем рекомендации, кушают кто что хочет, что дают. Ну, тут без ограничений.
Замечательно. Ну и, конечно, прогулки. Прогулки и свежий воздух. Ведь наш бич – это гиподинамия.
Это, да, наряду с нарушением питания, курением, гиподинамия – это основные причины для развития гипертонической болезни.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в эфире Виктория Александровна Бетехтина, главный врач подмосковного кардиологического санатория «Энергия». А сейчас я должна сказать, что сегодня в 18.07 в прямом эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема программы «Политики и культура». Гости – режиссер Марк Розовский, писатель и ученый Лев Тимофеев и главный музыкальный критик Артемий Троицкий. Повтор в 3 часа ночи в воскресенье. Ну, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13.30. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Самары и организаторы марша несогласных договорились о маршруте проведения акции. Марш пройдет вечером 18 мая, в день, когда в Самаре состоится саммит ЕС-Россия. В воинской части под Всеволжском Ленинградской области жестоко избит солдат. Рядовой Дмитрий Мельников был доставлен в госпиталь, где ему удалили селезенку. В ходе следствия было установлено, что солдата избивал старший сержант. Президенты России, Казахстана и Туркмении договорились о строительстве газопровода вдоль Каспийского побережья. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров трех стран в туркменском городе Туркменбаши, бывший Красноводск. В Армении сегодня парламентские выборы. Фаворит – правящая республиканская партия премьер-министра Сержа Саркисяна. Оппозиция грозит массовыми акциями протеста, если результаты голосования будут сфальсифицированы. Конституционный суд Польши признал несоответствующей Конституции значительную часть статей закона о люстрации. По меньшей мере 12 человек получили ранения при взрыве на рынке в городе Измир на западе Турции. Двое раненых в критическом состоянии. Из пакистанского города Карачи поступают сообщения о столкновениях между соперничающими политическими группировками. Данные о числе убитых и раненых разнятся. По информации агентства Рейтер, убиты 4 человека и не менее 15 ранены. Вице-президент США Дик Чейни заявил, что Вашингтон не допустит доминирования Ирана на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. В технологическом университете в американском штате Вирджиния прошла церемония в память о 32 студентах и преподавателях, ставших недавно жертвами массового убийства. Зимбабве, страна на юге Африки, стала председателем комиссии ООН по устойчивому развитию, несмотря на возражения западных стран. Комиссия занимается проблемами экономического развития и защиты окружающей среды.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. И у нас в гостях по-прежнему главный врач санатория «Энергия» Виктория Александровна Бетехтина, кандидат медицинских наук, врач-клинический фармаколог и с уклоном в кардиологию. А сейчас я хочу сказать, что в этой части программы мы открываем наш телефон прямого эфира. Его номер, я напоминаю, 8 800 222 12. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свой вопрос моей гостье. А сейчас медицинские новости.
Тринадцатого мая Всемирный марш против детского голода. В Москве он проходит в четвертый раз, а в мире в пятый. Начинается марш в Новой Зеландии и проходит по всем 24 часовым поясам почти в 100 странах мира. Инициатором этих маршей, призванных привлечь внимание к тому, что в мире до сих пор голодают 850 миллионов человек, половина из которых дети, явилась международная компания TNT, которой впоследствии присоединилась Всемирная продовольственная программа ООН. Организаторы Всемирного марша ставят перед собой цель – прекратить голод среди детей на планете к 2015 году. К самым страдающим от голода государствам относятся развивающиеся страны Африки, такие как Мозамбик, Сомали, Ангола, Эфиопия, Мадагаскар. Там каждые 5 секунд от голода умирает ребенок. В Азии это Афганистан, Монголия, Кампучия. Всего на планете от голода умирают больше людей, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых. Вы можете им помочь, если зайдете на сайт www.fighthunger.org и оставите там свою фамилию и имейл. Россия восстановила членство в Международном агентстве по изучению рака, МАИР, которое было приостановлено в связи с неуплатой членских взносов в 1992 году. Соглашение об этом подписано в Лионе российским министром здравоохранения Михаилом Зурабовым и директором МАИР Питером Бойлом. Россия заплатит свой взнос в размере 997 с лишним тысяч долларов в этом году и получит грант МАИР на 1,3 миллиона долларов на совместные исследовательские программы в области профилактики рака. В связи с подписанием соглашения Михаил Зурабов признал, что ряд проблем российского здравоохранения связан с ослаблением международных контактов в научной области и заявил, что пора возвратиться к активному сотрудничеству. Некоторые худые люди страдают от ожирения внутренних органов. К такому выводу пришел профессор молекулярной медицины Джимми Белл и его сотрудники из Имперского колледжа в Лондоне. С 1994 года британские ученые просканировали около 800 человек с помощью аппаратов магниторезонансной визуализации и создали жировые карты своих пациентов. Оказалось, что некоторые люди могут иметь солидные запасы внутреннего жира вокруг таких важных органов, как сердце, печень и поджелудочная железа, хотя и выглядят стройными и имеют нормальный индекс массы тела. В целом необходимо в корне пересмотреть такое понятие, как «тучный человек», говорит профессор Белл. Худоба еще не защищает от диабета и других факторов риска, вторит ему доктор Луи Тайчхольц, глава кардиологического отделения клиники Хакенсак в Нью-Джерси. По данным профессора Белла, большая часть худых толстяков – это те, кто поддерживает свой вес с помощью диет, а не при помощи физических упражнений. В России по факту бесплатной медицинской помощи нет. Такое высказывание министра Михаила Зурабова прозвучало в интервью российской газете. Это разительно противоречит аргументации того же Министерства здравсоцразвития во время обсуждения в Госдуме законопроекта о так называемом материнском капитале. Тогда ряд депутатов призывали разрешить матерям использовать полученные деньги для лечения тяжело больных детей. Тогда как представители правительства настаивали, что этого делать нельзя, так как вся медицинская помощь в России бесплатна.
Ну и мы возвращаемся к нашей теме. Первым до нас дозвонился Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Доктор, у меня вот такой вопрос. Вот мне 35 лет. С какой периодичностью я должен обращаться к врачу и как попасть в ваш санаторий? Спасибо.
К врачу я бы вам советовала обращаться минимум раз в год. По крайней мере, до 45 лет. Дальше, может быть, раза два в год. Вы должны делать кардиограмму, обследование у терапевта проводить. К нам в санатории попасть можно элементарно. Я дам вам телефон санатория 508-38-02. В санаторий можно приехать на любые сроки, на 3 дня, на выходные, на 7 дней, на 2 недели. Я бы советовала вам хотя бы раз в год вот в вашем возрасте уделить 2 недели себе любимому, чтобы активно помочь своему здоровью, не проваляться 2 недели на пляже, а именно активно поехать и провести лечение санаторно-курортное, где, ну, в поликлинике по месту жительства вы это не сделаете.
К сожалению. И следующий слушатель — это Галина Петровна из Москвы. Да. Здравствуйте, Галина
Всем
Петровна.
Всем доброго здоровья вам.
Спасибо.
У меня вопрос такой. Я страдаю мерцательной аритмией и гипертонией. Причем последнее время она у меня ухудшилась. Какой из санаториев ваш доктор порекомендовал бы мне? Только в Подмосковье.
В подмосковных санаториях есть ряд санаториев, которые именно таких пациентов и берут. Вам нужно обратиться к заведующему терапевтическому отделению вашей поликлиники, вам подскажут. Перечень этих санаториев открытый, это не секрет. Мало того, вас туда могут отправить, опять же, по санаторно-курортной путевке бесплатной, то есть вам не нужно будет ее покупать.
Спасибо. У меня еще один вопрос.
Давайте.
Вот когда обращаешься, я в районной поликлинике 35 лет наблюдаюсь, и вы знаете, у меня не было этой аритмии, вот когда просишь направить в кардиоцентр, они говорят, а зачем, с вами все ясно. Вот 4 раза мне ни разу не давали направление на обследование. Это как-нибудь ограничено или я не понимаю, как это делается? Вот,
ну, может быть, врачи сами не знают, как это сделать. Я вам подскажу. Вы жительница Москвы?
Да.
У вас очень много возможностей туда попасть. Во-первых, вы можете общаться не только со своим лечащим врачом, у вас есть еще заведующее отделение, у вас есть зам главного врача по лечебной работе, в конце концов, у вас есть главный врач поликлиники. Уже 4 возможности, да? Это раз. Кроме того, у вас есть в районном департаменте человек, который отвечает за ваше лечение. Мало того, в департаменте здравоохранения Москвы есть люди, которые занимаются именно направлением на обследование в различные учреждения. Это несложно, я вас уверяю.
Но в любом случае вы должны сказать, что вы... В случае чего напишите жалобу.
Вы знаете,
вот этого-то я и не могу. Я думаю, может быть, я не имею на это права просто, потому что я чувствую, что у меня ухудшается состояние, а все время одно и то же. Атенолол, там то-то, дигоксин. Может быть, какие-то другие методы?
Однозначно, конечно, реально вам помочь, поэтому ваше право абсолютно...
Но мое право есть такое, все-таки настоятельно
конечно.
Попросить
конечно,
это направление.
Конечно, вам нужно специализированное обследование, поэтому ничего страшного нет, и вам не нужно стесняться просить. Неважно. Это неважно,
а то, может быть, поэтому. Благодарю вас, я вам самого хорошего всего желаю.
Вам здоровья.
Спасибо. И из Петербурга Елена. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый
у меня
день.
К вам такой вопрос. В 20 лет моему сыну установили диагноз аневризма аорты. Ну, тогда сказали, да, с этим живут и так далее. Но он не обращался к врачу. Сейчас его не заставишь пойти к врачу, ему уже 42 года. Я смотрю, он выглядит неважно, и он худенький такой, устает очень, и жалуется на боль в сердце. Как, чем это ему грозит, и как все-таки мне, что можно сделать?
Я вам могу подсказать только одно. Вам нужна квалифицированная консультация кардиохирурга. Только этот человек оценит состояние вашего сына, сопоставит клинику с данными обследования, даст вам совет.
Но это не такое, не смертельно опасное заболевание, никакое такое.
Что я не могу вам...
заняться, так человек может погибнуть, нет?
Я не могу вам сказать, потому что я не знаю состояние его гемодинамики. Дело в том, что причин для развития аневризмы аорты много. Он мог с ней родиться, только 20 лет
установил. Нет, у него была перенесена тяжелейшая ангина, и он лежал с ревматизмом 1,5 месяца в больнице. И вот после этого, это было в детстве, после этого, очевидно, развилась вот эта аневризма, которую определили только после армии.
Ну, я могу сказать одно. Аневризма, конечно, заболевание серьезное. Поэтому для того, чтобы вам быть спокойной за сына, и, собственно говоря, за свое здоровье, потому что вы на всю жизнь связаны вместе, вам нужен хороший кардиохирург. Только он вам подскажет. Пожалуйста.
И из Москвы Наталья Владимировна. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Добрый день.
Добрый день.
Во-первых, у меня ситуация была такая, какую описали там вы по поводу лечения, мне 73 года, по поводу лечения гипертонии. Мне долго довольно доктор, поскольку я не ориентировалась, прописывала энаприл и всякие прилы, и в течение длительного времени у меня развился почти астматический синдром. Но потом случайно совершенно мы услышали, что этот кашель может быть от лекарства. Ну, когда я доктора спросила, он говорит, да, вы что, не знали? Я не жалуюсь на доктора. Ну, просто я хотела бы культурно относиться к своему здоровью. Но я не знаю, как это сделать. У меня... Ну, нет возможности доктора попросить обследование сделать, я не знаю какое, чтобы знать, что я и кто я. И хотела бы, поэтому я хотела бы, предположим, попасть в ваш санаторий без, не на льготных условиях, мне, может быть, дети там помогут, подарок сделают. Какое мне заранее, что мне нужно, какое обследование делать, к кому обратиться?
Вы знаете, вам лучше всего тогда связаться со мной вот по телефону, да. Если хотите, я вам его повторю.
Повторите, да. Виктория Александровна.
508-3802, меня найдут, и я тогда вам подскажу, потому что вариантов может быть много. Ну, если есть возможность, хотя бы амбулаторную карту из поликлиники возьмите. Что специфическое, какое-то обследование, это мы можем решить.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, всего доброго.
И Москва, Валерий Акимович. Здравствуйте, Валерий Акимович.
Добрый день.
Добрый день.
Я в эфире, нет?
Да-да.
Еще раз я рад слышать Виктору Николаевну. Дело в том, что я когда-то преподавал в энергетическом институте, и я с моим Подашевским руководил там студенческим этим лагерем. Не помните?
Я, к сожалению, там
не работал. Ну, Бог, ладно, не важно. Это санаторий энергия. Энергия, это она, в общем-то, подчинялась когда-то энергетическому институту. Все с этим. Ну, я бегал, мне сейчас 73 года. Я бегал лет 5 назад по, скажем, 4,5 часа, от 2 до 3,5 часа. Получил инфаркты, подняв до тяжести. Инфаркты прошли без всякой боли, ни до, ни после, ни во время и так далее. Заболел желудок, и, сказать, я сам себе сделал промывание, на следующий день у меня, сказать, рапширный инфаркт. Этот, ну, неважно.
Трансмуральный, наверное.
Да, трансмуральный инфаркт. Ну, вопросы такие. У меня аневризма. После таких инфарктов, говорят, автоматически появляется аневризма сердца. Перегородки.
Угу.
Вот. Ну, вот препаратов уйма. Ну, какие лучи? Вот и по поводу, так сказать, обмена. Липтонорм или Симвакарт?
Я вам скажу так. Не глядя, конечно, сказать очень тяжело, что так. Лучше, да, потому что на терапию будет влиять не только то, какое у вас давление или пульс, вот то, что объективно врач может посмотреть, но и букет тех заболеваний, которые вы к этому возрасту могли накопить. В любом случае, я могу сказать одно, что, конечно, препараты, которые корректируют обмен веществ, снижают уровень холестерина, они, слава богу, сейчас уже поняли, что это очень полезно, и они все больше и больше занимают места на наших аптечных полках и появляются в назначениях у наших пациентов. Я думаю, что вы правильно делаете, что их принимаете.
Ну, а вот все... это у меня это мне бесплатно, но это через комиссию. Это не так просто. Тромбоаз или кардиоаск лучше?
Не принципиально.
В общем, это одно и то же, да? Мне сказали врачи, что тромбоаз это не разжижающее, а против тромбослипания.
Я вам скажу так, и тромбоаз, и кардиоаспирин, это тот же самый наш аспирин, ацетилсалициловая кислота, только кишечно-растворимая форма.
Так, мне еще прописывают иногда FOX-20.
Валерий Акимович, ну вы же сами понимаете, что, так сказать, пройтись по всему списку ваших медикаментов несколько затруднительно. Так. Виктория Александровна дала телефон, по которому с ней можно связаться в рабочее время. Спасибо. И следующее, это Валерий из Московской области.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за передачу. У меня вопрос. Моему супругу 52 года, он с легким ожирением. И у него, что меня волнует, постоянное высокий пульс. Причем при полном покое. Он полностью обследовал и сердце, и все. Но вот единственное, нашли только перегрузку левого желудочка. Ну и постоянный пульс вот до 112 доходит. И щитовидку проверяли. Все полностью проверили. Вот с чем это было и насколько это опасно? Спасибо большое.
Частый пульс может быть связан абсолютно с чем угодно. Вы знаете, даже... Вот вы говорите, обследована щитовидная железа. Может быть, она обследована в одной форме, а вот другое обследование не сделано, поэтому окончательный диагноз не поставлен. Все это очень индивидуально.
сердце реагирует практически на любые изменения внутренней биохимии организма. И тут причину надо искать. И Виктор Петрович из Петербурга. Здравствуйте, Виктор
Добрый
Петрович.
Добрый день, милые доктора, милые ведущие. У меня маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот сейчас наблюдается практика, когда пациент приходит к доктору, беседует, все хорошо. После этого доктор рекомендует лекарство, но не выписывает лекарство на рецепте, а взяли за практику писать на клочках бумажки, просто на записочках. Я считаю, что это неправильно. Как вы считаете? Они имеют свою печать и прочее, прочее. Ведь знаете, другое дело, когда я куплю сам, да, и когда мне назначает доктор. Я считаю, что рецепт должен быть.
Вы знаете, это началось очень давно, с тех пор, когда у нас был принят закон о лекарственных средствах, и практически, наверное, нульвиная масса лекарств была опущена в безрецептурную продажу. Раньше же, вы помните, все лекарства практически выписывались на бланк, кроме, пожалуй, капель от носа, от насморка, извините. А сейчас практически все покупается, продается, но, может быть, антибиотики остались на бланке, к сожалению.
Дело в том, что больной-то приходит к врачу, другое дело, когда он сам покупает. Но когда он был на приеме у врача, я считаю, что... доктор обязательно должен выписывать рецепт.
Наверное, вы правы. Другое дело, что аптечным работникам, наверное, все равно, на чем вы принесете записку, на бланке или на клочке бумажки. Другое дело, знаете, тут другая проблема. Вот, например, в Европе в аптеке работает врач. И он подскажет нужное лекарство. Вот там просто так налево-направо лекарства не раздаются, и, в общем-то, нужно доказать, что оно вам нужно. У нас, к сожалению, такого нет. И я, например, вот иногда, я тоже человек, тоже хожу в аптеки, иногда в аптеках слышу вещи, которые очень мне не нравятся, когда начинают друг другу советовать пациенты или не то говорят аптечные работники. Ну, я редко вмешиваюсь, но иногда просто бывает так, что невозможно не вмешаться. Вот, к сожалению, такое вот бывает. Если бы у нас безрецептурная продажа была как-то вот организована с помощью...
По-другому?
Да, как-то действительно по-другому. Наверное, было бы больше пользы. А сейчас, когда можно прийти, что хотите купить, что посоветовала соседка, или что вы принесли на бумажке, написано, а что аптечный работник, он вам даст то, что написано, чего вы просите, ему все равно, по большому счету.
Ну и кроме того, одно время врачей в поликлиниках очень серьезно ограничивали даже в рецептурных бланках. Да. Такая была бедность, и некоторые до сих пор от нее не опомнились.
Вот, да, например, в стационарах вот то же самое. Там да.
Почему, собственно говоря, врач стационара не имеет права выписать рецепт? Для меня это до сих пор загадка. Вы правы в своем, как бы, недоумении. Мы его с вами разделяем, но вот, к сожалению, поделать ничего не можем. И Александр Сергеевич из Воронежской области. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. Знакомы ли вы с методом лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии, описанным в книге Мишустина «Выход из тупика»? Если да, то как вы к этому методу относитесь?
Это вы имеете в виду гиперкапнию?
Да.
Положительно. Вы знаете, есть много новых методов, вот в частности, да, вот мы затронули проблему лечения апноэ, которая, казалось, ну, никаким боком гипертонии не относится. Этот метод, если помогает, если это доказано, ну, почему нет? Почему нет?
Ну, никто не говорит, что это доказано, но я вот на собственном опыте могу сказать, что я год не принимаю никаких лекарств после инфаркта.
Вы знаете, у меня несколько таких было пациентов, которые имели опыт лечения гиперкапнии с хорошим положительным эффектом, причем не только гипертонии.
Спасибо. Другое дело, что просто его совершенно не афишируют нигде. Я вот поэтому вас и спрашиваю.
Ну, понимаете, тут вы должны понять, что огромный фармацевтический рынок, огромный выбор лекарственных препаратов. А что гиперкапния?
Да, наверное,
это же намного дешевле.
Ну, спасибо.
Вот. И Надежда Борисовна из Москвы. Здравствуйте, Надежда Борисовна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам очень большая просьба. Мне 80 лет, я ветеран войны. Понимаете, что 2 месяца тому назад у меня начался храп и утреннее давление 230-250. Это самое. Вы сказали, что есть какая-то клиника в Москве, где могут снять вот этот храп. И утреннее давление, естественно, будет более-менее нормальным. А так у меня было давление 150, 160 максимум.
Надежда Борисовна, вам адрес надо подсказать, да?
Да, будьте любезны, телефон и адрес.
Телефон, к сожалению, не могу.
Сейчас я на
память
не смогу
сказать. Это речь шла о 13-й больнице.
Да, 13-й
она на метро Пролетарская. Да.
Метро Пролетарская. Обычная больница, да?
Вполне обычная, но там очень прогрессивные заведующие неврологическим отделением. Они вот внедрили новые методы, и у них просто вот замечательные результаты. Я обязательно в ближайшее время постараюсь сделать передачу по поводу этого достижения. Если, конечно, Виктория Александровна проведет независимую экспертизу, я ей очень доверяю как клиническому фармакологу и хорошему
Понятно.
Врачу.
А, значит, это 13-я больница?
13-я на Пролетарке.
На Пролетарке. Угу. Фамилии вы не знаете, да, к кому обратиться?
Ну, неврологическое отделение, заведующий, а фамилию я вам пока не назову.
Не знаете, угу. Да? Я вас благодарю. Большое вам... А вы сказали в 6-й больнице тоже. Якобы это делают.
В 6-й больнице кафедра клинической фармакологии.
Вы
одна из кафедр.
Да.
Тоже делают, да?
Нет,
потому
нет,
что
нет.
Я отношусь к 6-й больнице.
Шестая больница замечательная, это готовая, она в Бастманке расположена. Там есть кафедра клинической фармакологии, где живут и работают прогрессивные врачи. Я думаю, что
нет,
если...
у меня на Щукинской.
Ну, это другая больница немножко, да.
Да. Меня...
К шестых, к сожалению, в Москве я
несколько,
с изумлением узнала, что чуть ли не больше пяти.
Угу.
Каждое ведомство заимело свою 6-ю больницу. И получилась некоторая путаница. Итак, вот, чтобы было понятнее, клиническая фармакология – это такая довольно недавно введенная в перечень медицинских специальностей. Специальность, она как бы занимается тем, что исследует лекарства на совместимость, подбирает наиболее оптимальные варианты лечения из предложенных клиническими терапевтами, потому что у каждого терапевта может быть свои варианты.
Ну, вы сами понимаете, человек приходит, у него не одно заболевание, их может быть целый букет. И совместить лечение того и другого заболевания иногда бывает достаточно проблематично, не считая того, что бывают не только терапевтические заболевания, но и заболевания другого профиля, той же хирургии или гинекологии,
конечно,
той же стоматологии. Поэтому все это совместить, чтобы при этом качество жизни пациента не нарушилось, а улучшилось, это сложно бывает.
Но, тем не менее, это нужно делать. И Максим Камчатка. Здравствуйте, Максим.
Добрый день, Москва. Я бы хотел задать Виктории Александровне вопрос. Я люблю быстро ходить и попрошаюсь где-то полкилометра. У меня обычно бывает слева небольшая боль в области сердца. Что это может быть?
Вы знаете, тут надо дифференцировать, точно ли это болит сердце, потому что, как правило, при большой физической нагрузке сначала откликается резервом печень, а потом селезенка. А селезенка как раз находится слева. Может быть, как раз вот это она отвечает на нагрузку. Это, как правило, бывает. Бывает у спортсменов.
А можно ли это как-нибудь выявить в результате каких-нибудь исследований?
Конечно. Вы знаете, есть такое заболевание, давным-давно уже выведенное в свет, Холтер называется. Это суточное...
заболевание, а...
Ой, извините, разве обследование?
Диагностика.
Извините, да. Это в течение суток записывается кардиограмма.
Холтеровское мониторирование
делается...
кардиологическое.
Это достаточно распространенная методика обследования. То есть вам накладывают электроды, вешают прибор, и в течение суток записывается кардиограмма. В это время вы делаете то, что обычно делаете. Бегаете, ходите, говорите по телефону, спите, едите. Ну, делаете все, что угодно. А дальше уже расшифровывают, смотрят. И вот если уже, сопоставив время и клинику, что-то будет на кардиограмме, тогда можно будет уже достаточно точно сказать, сердце это или нет.
То есть это будет, я буду находиться дома и...
Нет, абсолютно нет. Да, вы будете находиться дома, но не в закрытом помещении, а наоборот. Я от своих пациентов призываю всегда увеличить, наоборот, ритм жизни. Как можно больше дать себе нагрузку, в конце концов, по лестнице пройти. Ну, вы бегаете, вам уже не надо по лестнице ходить. То есть вести нормальный образ жизни может быть даже немножко тяжелее, чем обычно.
Чтобы проверить организм на какие-то пиковые нагрузки. И, кстати, Виктория Александровна повторяет рекомендацию академика Беленкова, который как раз и говорил, что когда у вас холтеровский монитор на вас висит, нарушайте все, что можете нарушить, имеется в виду из режима, для того, чтобы врач, имея информацию об отклике вашего организма на нагрузку, мог сделать правильный выбор. Ведь, как уже сказала Виктория Александровна, и лекарства бывают разные, и схемы бывают разные, то есть и время их приема, и дозировки могут отличаться в зависимости именно от ответа вашего организма на предложенную нагрузку.
Очень все индивидуально.
Вот. И, кстати, это не такое дорогое исследование. Наверняка и на Камчатке есть и холтеровские мониторы.
Надо начать с поликлиники. Умеют. С поликлиники, да. Со своей. Может быть, оно там и есть.
Если как бы в поликлинике нет, то просите назначение в вышестоящую медицинскую организацию, просите прямо у заведующего поликлиники, объясняя, что вы знаете свои права.
Права, да. Права – это важно.
Да, и я как раз еще раз подчеркиваю, что вот Виктория Александровна получила второе юридическое образование именно для того, чтобы с правами ее пациентов и ее подчиненных было все в порядке.
Конечно, к сожалению, вот пока показывает жизнь, что не только пациенты не знают своих прав, как правило, их и врачи не знают, и, наверное, в среднем у нас население не очень грамотно в этом отношении. А вопросов в этом плане очень много. Вот единственное, наверное, продвинутый у нас отрасль – это стоматология, где еще да. какая-то защита идет. А в остальных сферах доказать что-либо трудно, и ни суды, ни какие-то другие структуры не готовы это оценить.
Но я думаю, что как только появится больше таких врачей, как доктор Бетехтина, этот вопрос снимется с мертвой точки. А сейчас я должна ее поблагодарить за выступление и сказать, что будет в 14.07 «Поверх барьеров». А там темы «Евреи города Вятка», Зоя Степановна стрижет своего супруга Кима Харитоновича, Лили Мартлен, история песни и многое другое интересное. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Мы требуем отставки президента и упразднения этого поста.
С четырьмя организаторами этого марша расправились.
27 июня я передам королеве прошение об отставке с поста премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Турции утвердил поправки к Конституции, предусматривающие всенародное избрание главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.